К складу арт-вооружения шли долго, но без происшествий. Влад топал не быстро, но уверенно, как обычно, хлебая воду из пластиковой бутылки, и идущий за ним медведь в порядке тренировки пытался определить, где и как сидят аномалии. Время от времени он швырялся гильзами, чтобы убедиться в своей правоте. «Зачем вы это делаете?» – поинтересовался Влад после того, как очередное сито с тихим скрежетом распустило на иглы пистолетную гильзу в двух шагах от них.
«Чтобы не расслабляться», — улыбнулся майор. «Эдак можно привыкнуть к тому, что ты нас через аномалии за ручку водишь. А если самому придется идти, то лучше быть наготове».
«Скажите, медведь, а какие они, аномалии?» Водяной с любопытством посмотрел на него. «Я ведь их совсем не чувствую. Просто иду туда, где не страшно. И все».
«Каждый их по-разному ощущает», — пожал могучими плечами здоровяк. «Кто-то вообще никак. Таких, кстати, большинство. Этим в желтую лучше не соваться. Кто-то слышит визг. Кому-то кажется, что он чувствует легкое дуновение ветра. У меня всяко бывает. То запах странный чудится, то тихое дыхание слышится. Иногда и вовсе резко возникает чувство, что там перед тобой что-то есть, очень злое и враждебное. В одном все сталкеры сходятся. Каким бы образом ты ни ощущал аномалию, ощущение это очень призрачное, неявное. Аномалия о себе громко не заявляет. И надо быть очень осторожным и внимательным, чтобы не прошляпить собственный сигнал об опасности. Потому опытные сталкеры и ценятся. Их даже законченные отморозки стараются не убивать. Гораздо выгоднее заставить его сводить тебя в желтую. Там икс без конкуренции добывается. И его выход на поверхность мощнее. Если повезет, можно и мед найти. Не говоря уже о том, что в полевых лабораториях РАО осталось много чего вкусного. Если живым оттуда выйти сумеешь. Так что тебе очень повезло. Идешь себе, ни о чем не тревожишься».
«Не так уж и приятно», — поморщился Влад. «Голову печет, просто кошмар. Если воду не пить, ощущение такое, что мозги сейчас расплавятся и закипят так, что вся округа будет бульканье слышать. Только водой и спасаюсь, пока пью не больно. А вода, сами знаете, $20 за литр сейчас. Я с тех пор, как в Ареал вернулся, только и делал, что с Расом за иксом ходил, на всякие развалины нефтепромыслов. На нефтяных пятнах добывать бесполезно. Пока из ямки в земле канистру нацедишь, сутки пройдут. С такими доходами мне только на воду и хватит. Быстро умрешь с голоду или под выброс попадешь».
«У тебя свои трудности», — согласился медведь и потянул с плеча пулеметный ремень. «Пришли?»
«Да, в двери можно заходить свободно». Влад остановился перед входом в склад. «Сам проход не опасен. Если надо, я могу и дальше вести. Только говорите, куда идти, я в развалинах плохо ориентируюсь».
«Нет», — майор разглядывал босоногие следы. «Держись за мной. Тут полумрак, паутину видно. Филин студень высвечивает, гильзы у меня с собой. Разберусь, в общем. Иди позади. Если почувствуешь, что я иду неправильно, подскажешь».
Взяв печенек на изготовку для стрельбы от бедра, медведь осторожно двинулся по разрушенному строению. Следов прибавилось. Это он заметил сразу. Новая цепочка была совсем свежая, и все указывало на то, что оставивший их сейчас где-то там, внутри. Майор остановился, раздумывая, не благоразумнее ли повернуть назад и вернуться сюда позже, как вдруг из глубины засыпанного обломками стен здания раздался тихий звук. Кто-то негромко смеялся, подвывая, словно дебиловатый пациент психиатрической лечебницы, невысоко подпрыгивающий от радости. «Что это?» – насторожился Водяной. «Вроде смеется кто-то». Он крепче сжал автомат.
«Пошли-ка отсюда», – тихо ответил медведь. «Потом придем. Ничего хорошего там нет».
Стараясь ступать бесшумно, они принялись красться обратно к выходу, но в следующую секунду восторженные завывания стали громче, и позади раздался быстрый и беспорядочный топот. Медведь резко обернулся, вскидывая пулемет. Из недр разбитого склада в усыпанный желтой пылью коридор выскочило уродливое существо в обрывках сине-желтого камуфляжа. Узнать человека в серо-желтом, опухшем и покрытом гнилыми струпьями монстре с гипертрофированным черепом, усеянным глубокими кривыми вмятинами, было практически невозможно. Скрючившийся горбун пританцовывал от радости на кривых трехсуставчатых ногах, не сводя глаз с небольшого полупрозрачного минерала, лежащего на широкой мясистой ладони. Маленькие, заплывшие кожными наростами, желтые глаза без зрачков дернулись в сторону людей, и монстр замер, мгновенно умолкая. Рука с минералом сжалась в кулак, горбун громко и визгливо взревел, словно циркулярная пила, и, не переставая орать, бросился в атаку на незваных гостей. Медведь нажал на спусковой крючок и всем телом навалился на бьющийся в руках печенек, изрыгающий поток бронебойных пуль. Длинная очередь вспорола огромные уродливые мышцы мутанта, прошивая насквозь несущуюся навстречу 200-килограммовую тушу, но остановить горбуна не смогла. Монстр врезался в майора, сшибая его с ног, и оба покатились по полу, сцепившись в клубок. Все произошло настолько быстро, что, получившись в результате таран, сбил Влада и впечатал его в обломок стены. Горбун вцепился 5-сантиметровыми коричневыми от гнилого налета зубами в шею майора, но прокусить шейную бронепластину М-ки не смог и принялся колотить человека ручищами, пытаясь расплющить шлем-сферу. При этом мутант не прекращал орать, от близкого рева в ушах звенело острой болью и взгляд подернулся мутноватой пеленой. Медведь, до боли напрягая мышцы, исхитрился освободить из-под туши горбуна руки, выхватил боевой нож и с размаху вонзил клинок ему в шею. Монстр взревел еще сильнее, дернулся, подминая под себя человека, и вновь попытался прокусить майору шею. Медведь выдрал нож из шеи мутанта и повторил атаку, нанося удары один за другим. Горбун ревел, молотя кулачищами по шлем-сфере, и майор изворачивался изо всех сил, пытаясь убрать из-под удара лицевую пластину. Боевой нож вспарывал брызжущую кровью шею до тех пор, пока позвонки в основании черепа не захрустели и огромная уродливая голова отделилась от тела. Вопль прекратился, но обезглавленный мутант продолжал яростно наносить удары. Мощным рывком медведю удалось вывернуться из-под горбуна и взобраться ему на спину. Обезглавленный монстр пытался бить и хватать оседлавшего его человека, одновременно стремясь развернуться к нему грудью. Вцепившись ногами в тушу мутанта, майор перехватил нож двумя руками и принялся с широким замахом наносить ему удары в область сердца. После четвертого удара горбун судорожно дернулся и затих, мелко подрагивая в конвульсиях. Медведь отодвинулся назад и с силой вонзил клинок в поясничный отдел позвоночника монстра. Навалившись на нож всем телом, майор провернул клинок, раздался хруст позвонков и обезглавленный горбун замер. Несколько секунд медведь сидел неподвижно, пытаясь восстановить дыхание, после чего понял, что шлем-сфера все еще загерметизирована. Он открыл заляпанное кровью забрало и глубоко вдохнул. «Это был сторож?» – хрипло спросил Влад, пытаясь подняться на ноги. «Ага». Тяжело дышащий майор оторвал от лохмотьев горбуна кусок тряпки и принялся стирать кровь с забрала шлем-сферы.
«Хорошо, что ты не стал стрелять. Так бы точно меня пристрелил».
«Я не мог!» – Водяной, пошатываясь, все-таки встал, опираясь на битые кирпичи. «Ударило так, что вдохнуть не получалось. И автомат мой отлетел туда!» – он кивнул в пролом во внутренней стене. В полумраке разрушенного помещения можно было разглядеть среди бетонных обломков смятый в рваный комок кусок оружейного железа.
«Повезло, что сам туда не отлетел!» – успокоил его медведь, выдергивая из тела монстра нож. «Стало быть, повезло дважды. Не вляпался и стрелять не стал. Если бы ты ему сделал слишком больно, он мог и на тебя переключиться. Говорят, такое иногда бывает. Впрочем, может и врут, слухов больше, чем правды. Очевидцы встречаются редко. От сторожа мало кто уходил. Живучий он, сильный и быстрый. Внутри здания и десяток человек переломает запросто. А на улице они нападать не любят. В зданиях живут, как правило, неразрушенных. Там, где и появляются, в общем. Наша база большая, вот он и считал ее всю своим домом. Только в сильно разрушенную часть приходил редко. А может, в красную зону путешествовал. По слухам, они туда подлечиться ходят».
Могучий майор протер нож, вложил его в ножны и встал.
«Как самочувствие? Гроза, аномалий и водоснабжение?»
«Лучше, только дышать тяжело», — признался Влад. «И пить хочется. Он в нерешительности посмотрел на торчащую из-под сумка флягу.
«Потерпи», — посоветовал медведь. «Сначала Айболиту покажись. Пусть посмотрит, не сломал ли чего. Жаль, нет у нас эмки твоего размера. Обычная мембрана от запреградного поражения защищает хуже. Надо в дальний склад попасть. Там все размеры есть. Но туда без кирки не пробьешься. И окон там нет, сейчас темнота полнейшая. Вот оклемаешься, сходим. Без тебя туда лучше не соваться вообще. Пошли на улицу».
«Возвращаемся?» Водяной с тревогой посмотрел туда, откуда появился сторож. «Там могут быть еще?»
«Один он здесь жил», — хмуро покачал головой медведь. «Его это следы. Других не было. Назад не пойдем с пустыми руками. Зря шли, что ли? На улице нужно отыскать ближайшую плешь».
«Зачем?» — не понял было Влад, но тут же догадался. «Вы хотите его похоронить?»
«Он не всегда был сторожем», — мрачно ответил майор. «Когда-то его звали Константином».
«Скажите, медведь», — Водяной пытался, не сходя с места, разглядеть залитый кровью пол вокруг мертвого тела. «Чему он так радовался перед тем, как нас заметил? У него в руке было что-то».
«Мед какой-нибудь, наверное».
Майор посмотрел на безвольно разжатые кулаки горбуна.
«Быстро все произошло, не разглядеть было толком. Они любят меты. В их домах всегда можно найти что-нибудь интересное, если тебя раньше не сожрут».
«А для чего им метаморфиты?» Влад, пошатываясь, отлепился от стены и шагнул в коридор, едва не поскользнувшись на бурой кашице из крови и желтой пыли. «Тоже аномалии обходить?»
«Все, что стало частью ареала, в аномалии не вляпывается».
Здоровяк осматривал труп и пол неподалеку.
«Оно прям как ты. Всегда знает, куда идти. Только еще выброс чувствует и прячется вовремя. Они тут вообще много чего чувствуют. Хрен их поймет, каким образом».
Майор перевернул труп на спину.
«А меты сторожу вроде игрушек. Нравятся они ему. Вот для профессоров это другое. Те относятся к ним очень серьезно. Прячут в коробочках всяких или там в контейнерах научных, экранированных. Любят под стеклянный вакуумный купол положить, если таковой имеется, и внимательно разглядывать, словно изучая. Наверное, это у них от прежней жизни осталось. Этого и раньше-то особо никто понять не мог. Они ведь все в лабах желтой зоны жили. Зайти внутрь и просто выйти оттуда живым – это уже редкая удача. Профессор с 10 шагов мозги кому угодно поджарит. Очевидцев единицы было. Опять же, слухи в основном. А теперь и подавно. Кто все это будет изучать? Некому больше».
Он коротко махнул рукой.
«Нет здесь мета. Наверное, отлетел куда-нибудь в развалины, пока Костик меня колотил. Пошли».
Медведь болезненно потянулся. Все тело болело, словно побывало в камнедробилке. Шея отказывалась поворачивать голову вправо, отзываясь острой болью на любую попытку шевелить головой. Дышалось с трудом, хотелось снять душную эмку, лечь на спину где-нибудь на свежем воздухе и наслаждаться легким приятным ветерком, остужающим избитое тело. Он наклонился к трупу и ухватил его за лодыжки. Огромных кулаков могучего здоровяка едва хватало, чтобы обхватывать гипертрофированные кости горбуна.
«Я буду тащить, ты дорогу показывай», — велел он Водяному. «Как на улицу выйдем, пошвыряемся гильзами. Плешь узнать сможешь?»
«Угу», — кивнул тот. «Раз показывал. Она пробник в мокрую труху стесывает, словно гигантская терка, только с одного раза целиком. Страшная штуковина».
«Здесь все штуковины страшные», — философски изрек медведь,
впрягаясь в труп, словно конь в телегу.
«Идем».
Он поволок тело вслед за Владом.
«Из безобидных на весь ареал один лизун. Видел уже?»
«Не довелось». Водяной отрицательно кивнул, машинально смещаясь левее, и майор повторил его движение. Вроде еще были добрые, раз говорил. Туча и сияние, кажется.
Свечение, поправил его здоровяк. Туча и свечение. Туча добрая, только пока черная. Как позеленеет, молнией шибануть может почище соленоида. Свечение, да, оно всегда доброе. Серебристое такое пятно, размером с пляжный мяч, может чуть меньше. Время от времени по нему красные сполохи бегают. Если на них ночью пристально посмотреть секунд 10-15, часа три будешь видеть в темноте, как кошка. Но если его днем разглядывать, глаза болеть начинают. Так что совсем уж безобидным свечение не назовешь. Тихо!
Влад застыл в дверях и быстро опустился на колено. Рефлекс при малейшей опасности делать себя как можно менее заметным уже въелся в кровь. Он с тревогой завертел голову по сторонам и обернулся к майору.
«Что случилось?» – прошептал Водяной. «Кто-то идет? С какой стороны? Мне отсюда не видно».
«Шипит что-то»,
– так же тихо ответил Медведь.
«Газовая аномалия идет! Закрой забрало!»
Оба почти одновременно опустили лицевые щитки шлем-сфер до двойного щелчка, означающего режим герметичности. Шипение прекратилось, и майор попытался определить, откуда ползет газовая аномалия. Но газовые скопления не имеют цвета, и сидеть на одном месте можно бесконечно. Странно, что не слышно шипения. Обычно оно усиливается при приближении.
«Влад, ты звук слышишь?»
Здоровяк повысил голос, чтобы докричаться до спутника.
«Как аномалия шипит?»
«Нет», — ответил тот. «А где она?»
«По идее, вокруг нас уже должна быть», — озадачился майор. «Странно, почему не шипит больше?» «Газовые всегда шипят, а токсичное облако изнутри видно. Мы так до второго пришествия тут просидим, без ориентира. Смотри, как почувствуешь, что идти можно. Веди».
«Так прямо сейчас можно», – пожал плечами Влад. «Обратный путь свободен».
«Ты не чувствуешь опасности?» – уточнил Медведь. «Ты уверен?» «Подумай хорошенько».
«Я никогда ее не чувствую», – вздохнул Водяной. «Знаю только, куда можно идти, а куда нельзя. Сейчас вот можно идти обратно, это точно. А когда нас токсик накрывает, идти нельзя никуда. И, честно говоря, очень страшное ощущение наступает, хоть и в мембране».
«Странно», —
повторил здоровяк.
«Ладно, пошли дальше так. Рисковать что-то не хочется».
Они выбрались из казарм на открытую местность и некоторое время потратили на поиски плеши. Забросить 200-килограммовый труп в нее и при этом не вляпаться было непросто даже для медведя. Пришлось брать тело за руки и за ноги, раскачать и на счет три отпустить.
«Тяжелый», – пробубнил Влад.
Изнутри загерметизированный шлем сферы голос доносился глухо, словно из заткнутой подушкой бочки. «Думал, не удержу».
«Подожди здесь»,
– майор несколько секунд смотрел на оставшуюся от сторожа тонкую кроваво-тряпичную кашицу.
«Схожу за головой».
«Давайте лучше я», — предложил Водяной. «Мне быстрее будет идти недалеко. Тем более, если где-то здесь газовая аномалия». Здоровяк кивнул, и Влад быстрым шагом направился к дверям казармы. Вернулся он через минуту с головой сторожа в руках. Стараясь не смотреть на обезображенную мутациями и предсмертной агонией физиономию горбуна, Водяной дошел до медведя и вопросительно посмотрел на него.
«Бросай»,
— коротко ответил тот. Плешь сожрала голову, и майор с грустью закрыл глаза. Катастрофа убила и превратила в безмозглых чудовищ тысячи людей. Прямо скажем, немаленькая часть из них ничего лучшего и не заслуживала, но среди павших были и те, за кого лично он очень хотел бы рассчитаться. Погибли не только уголовные отбросы и тому подобное варье. Сколько хороших людей сгинуло – ученые, нефтяники, спасатели, врачи, рабочие оборонного предприятия, боевые товарищи, просто жители окрестных населенных пунктов. И ведь у этой трагедии наверняка есть вполне конкретные виновники, иначе кварц не ждал бы рентгена с таким фанатичным упрямством. Жаль, что из эпицентра ядерного взрыва не возвращаются. Медведь обернулся в сторону новой базы и помахал рукой Айболиту с Байкалом, напряженно разглядывающим их с крыши.
«Наши волнуются».
Он подал знак «Все в норме».
«Слышали выстрелы?»
Майор посмотрел на Водянова.
«Пойдем за маскировочной сетью».